кто регулярно посещает наше богослужение, я начал такой цикл проповедей под общим названием «Говори и не умолкай». Эти слова в Библии когда-то Бог сказал одному из апостолов, апостолу Павлу, когда он был в стесненных обстоятельствах, Бог явился ему и сказал: «Павел, говори и не умолкай». И в день Пятидесятницы мы знаем, что Бог возложил на церковь вот эту миссию рассказать людям Евангелие, рассказать людям о том, что есть надежда во Христе, что Иисус Христос умер за грехи людей, что Он воскрес для их оправдания, и что здесь на земле человек может примириться с Богом, иметь прощение грехов и жизнь вечную. И вот эту миссию Бог возложил именно на церковь. Церковь несет эту весть надежду людям. И одну из первых проповедей, о которых я говорил, она называлась «Церковь, живущая благовестием». С одной церковью у апостола Павла были особые отношения, которая находилась в Филиппах. Почему? Потому что это была церковь, которая жила благовестием. Прошло 15 лет после основания этой церкви, и они по-прежнему проповедовали о Христе с ревностью. То, вот о чем говорил Олег, они не потеряли вот эту ревность. И это хороший пример для каждой церкви – жить благовестием. Потом мы говорили на тему, что верующему человеку нужно учиться жить как бы без стен. То есть их, наша жизнь должна быть открыта и прозрачна для неверующих людей. Что благовестие – это не просто какие-то проекты, какие-то акции, которые церковь организовывает в течение года, и благовестием занимаются какие-то особые люди, которые имеют дарование. На самом деле благовестие – это образ жизни. Когда наша жизнь открыта, это значит, что каждый из нас в определенных обстоятельствах может и должен делиться этой вестью о Христе. Нам нужно учиться жить без стен. Мы также говорили на тему, почему часто мы это не делаем, и Иисус Христос в Евангелии однажды сказал такие слова, что от избытка сердца говорят уста. И часто мы не благовествуем, потому что мы сами не наполнены Христом, не наполнены Евангелием. Может быть, мы потеряли вот эту вот близкую связь с Богом, может быть, Евангелие перестало нас восхищать, сам Бог, который возлюбил мир, мы потеряли вот эту чувствительность, и нам нужно, чтобы Слово Христово вселялось в нас обильно, нам нужно, чтобы мы были наполнены Богом, и тогда от избытка сердца будут говорить наши уста. И кто был в прошлый раз, мы говорили о том, что стратегия благовестия Христа – это было воплощение, чтобы достучаться до сердец людей. Бог стал человеком, Он стал настолько близок к людям, как только мог. Он погружался в мир людей, узнал их нужды, знал, чем они живут. Он умел сопереживать их горю, сострадать. Он оказывал людям помощь, он был милосердным. И через это разрушались очень многие барьеры и препятствия. И через это он мог рассказывать людям и приводить их к покаянию. И мы приводили один пример, когда Христос сказал: «Я пришел не к здоровым, а к духовно больным», чтобы призвать их к покаянию. Но прежде чем призвать к покаянию, он входил в дома людей, он строил с ними отношения. И потом это давало возможность говорить о Христе. И сегодня моя проповедь, она также в рамках этого цикла «Говори и не умолкай». Посмотрите на несколько стихов из Евангелия от Иоанна, называется моя проповедь «Любите друг друга». Во время вечери Иисус Христос сказал эти слова, и один из апостолов, Иоанн, записал эти слова. Ну, хочу также сказать, что те, кто, может быть, не знаком с историей, 11 из 12 апостолов, они умерли мученической смертью за веру в Иисуса Христа. И только один Иоанн дожил до старости и умер своей смертью. Его часто потом стали называть апостолом любви, потому что в своем Евангелии, в своих посланиях он очень много говорит именно о любви, о любви к Богу и о любви друг к другу. И вот именно Иоанн записал эти слова, сказанные Христом. «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Некоторые историки свидетельствуют, что когда уже в старости Иоанн не мог проповедовать, он выходил за кафедру и повторял слова: «Дети, любите друг друга». Он считал это очень важным напоминанием из того, чему учил Иисус Христос. И я хочу, чтобы вы обратили внимание, как вот духовное, то, что происходит внутри церкви, духовное состояние церкви, насколько влияет на благовестие, на проповедь Евангелия. И я бы сказал, что состояние общины является ключевым элементом в проповеди Евангелия. 90-е годы в нашей стране – это время, когда закончились гонения на евангельские церкви, и такое было, ну, своего рода пробуждение, когда люди потянулись к Богу, они хотели слышать весть Евангелия. И в это время было очень много таких массовых мероприятий, когда снимали помещения, клубы, и люди шли, чтобы услышать. Но потом эти люди приходили в церковь, и многие церкви были не готовы к тому, чтобы вот принять людей из мира. Потому что каждый человек, который приходит, он приходит со своими проблемами, со своими нуждами. Например, в церковь могут прийти люди после реабилитации. Это люди с искалеченными судьбами. Алкоголь, наркотики, воровство, тюрьма. Люди, которые приходят, порой у них нет работы, у них нет семьи. И люди в церкви отгораживаются от таких людей. Они начинают сторониться таких людей. Или в церковь пришла мать многодетная, которая одна воспитывает 5 детей. И понятно, что она нуждается в сочувствии, она нуждается в помощи. А в церкви, например, она слышит только нравоучение и обличение. Или как один мой знакомый поделился, он до уверования, ну, таким был байкером, знаете, на мотоциклах вот ездят. И у него были друзья, которых он постоянно приглашал в церковь. И однажды друзья решили сделать ему сюрприз. Они не сказали, что они приедут на собрание. И они приехали целой группой, вот на мотоциклах, вот в такой одежде, знаете, как если вы видите, как байкеры. И вот зашли в церковь. Понятно, что одеты не совсем по-церковному, как принято в церкви. И после собрания он услышал, как несколько пожилых сестер сказали: нельзя пускать этих людей в это святое место, в такой одежде. И вы знаете, что если состояние общины духовно незрелое, это просто может перечеркнуть на нет все усилия по благовестию. Потому что люди, которые, может быть, даже первый раз приходят в христианскую церковь, они могут не все запомнить из проповеди, о которой мы говорим. Но я уверен, что они обратят внимание на отношения, на общение, которое здесь происходит между людей. И подумайте, когда человек приходит из мира, там он сталкивается с грехом повсюду. И он сталкивается и с жестокостью, и с равнодушием, и с осуждениями, и со спорами, и с враждой, и с отсутствием любви. И когда он приходит в церковь христианскую и видит в церкви все то же самое, то тогда, естественно, что он задает вопрос: зачем мне ходить в такую церковь, чем же вы, христиане, отличаетесь от людей этого мира? И одна из глава, которую часто любят пастыря проповедовать на Богосочетании, первое послание Коринфянам, 13 глава, это глава о любви, где Павел говорит, что любовь, она милосердствует, любовь не завидует, любовь не ищет своего и очень часто любит проповедовать из этой главы на свадьбе, на бракосочетании. Но вы знаете, почему эта глава о любви появилась именно в послании к Коринфянам? Если вы почитаете всю книгу, все это послание, то вы обнаружите, что церковь была одарена Богом многими талантливыми, может быть, и музыкантами, и проповедниками, и дарами, но там отсутствовала любовь. Павел обличает их, говорит что о том, что между вами ссоры, распри, вражда. Именно поэтому здесь появляется глава о любви, потому что, по сути, эта глава, это, знаете, как кувалда, которая разбивает и говорит, что всякое свидетельство о Христе без любви, оно просто пустой звон, оно просто теряет свою силу. вот насколько важно духовное состояние общины, и это ответственность каждого верующего созидать общину, созидать духовно зрелую общину. У каждого из нас перед нами есть выбор. Или вмещать друг друга. Вот мы все такие разные. Или мы вмещаем друг друга, или мы начинаем делить людей на своих и чужих. У каждого из нас есть выбор или прощать друг друга, или держать обиды друг на друга. У каждого из нас есть выбор или сеять семена любви или семена раздора. Подумайте, Иисус собрал группу учеников из 12 человек, апостолов, которых Он обучал. И там были два таких человека, одного звали Симон и второго Матвей. Вот в своей обычной жизни эти люди ненавидели друг друга лютой ненавистью, потому что Симон был зелот, это была такая религиозная воинствующая партия в первом веке, которая призывала, по сути, к свержению оккупантов военным путем. Зелоты, они были очень настроены, чтобы Израиль обрел национальную независимость, что оккупантов нужно уничтожать, они призывали к восстанию. А Матвей был мытарь, который работал на оккупантов. В жизни эти люди переходили на другую сторону дороги, лютая ненависть. И вдруг в тот момент, когда они уверовали в Иисуса Христа, и Он их призвал в свою группу учеников, они оставили все, что их разделяло. Все. И между ними был мир. И поверьте, что люди, когда видели, что Симон и Матфей вместе, между ними мир, это воспринималось на уровне чудес Иисуса Христа. Как это возможно? Кто мог это сделать? Как между этими людьми существует мир? И именно поэтому это так важно, когда Иоанн говорит: «Имейте любовь между друг другом, потому что так узнают, что вы мои ученики». Я хочу привести один такой, может быть, негативный пример из своей жизни. 90-е годы, когда я вот закончил библейский колледж, нас послали группой студентов помогать одному миссионеру на полтора месяца. Мы приехали в этот поселок, чтобы помогать ему благовествовать. Мы пришли, чтобы там снять дешевую гостиницу. И вот вечером в этой гостинице, когда мы устраивались, стояли две девушки. Ну, нам сказали, что они как бы тут ищут приключений, таким образом зарабатывают на жизнь. И мы к ним подошли, мы с ними заговорили. Мы с ними заговорили о Боге. Мы их пригласили побеседовать о Боге. И вы знаете, каждый свободный вечер, когда мы приходили в гостиницу, они приходили к нам слушать о Боге. Задавали нам вопросы, они вникали. И вот наступил воскресный день, и мы их пригласили в церковь. И вы знаете, в церкви там вообще, может быть, несколько лет даже вообще не ступала нога неверующего человека. И вот эти две девушки пришли в собрание. В 90-х годах, братья, если помните, всегда была такая традиция просить людей, кто хочет покаяться в своих грехах, выйти вперед перед церковью. И я проповедовал, и в конце проповеди я обратился и сказал, что если вдруг кто-то хочет покаяться в своих грехах, вы можете выйти вперед и совершить такую молитву. И вот эти две девушки, они выходят вперед и говорят, что мы хотим покаяться. Ну, вы знаете, я смотрел на лица людей в церкви. Люди сидели просто с каменными лицами. Ни у кого никакой радости не было от того, что они слышали. Расскажу, что произошло дальше. Закончилось собрание, мы вышли на улицу, во двор. Одна девушка, она достала пачку сигарет, достала две сигареты, остальную пачку выбросила в мусорку. И говорит своей подруге: давай закурим последний раз, потому что сегодня очень хороший день. Ну, мы покаялись, радостный день. Ну, хочу сказать сразу, они даже не закурили, потому что я к ним подошел, мы с ним поговорили, но просто люди, которые вышли во двор, я снова посмотрел на их лица. Вы знаете, когда я читаю историю про Стефана, которого побивали камнями, что люди от злости скрежетали зубами, я не видел лица этих людей, но я думал, что они просто растерзают их. И вы знаете, каждое воскресенье они приходили с нами в собрание. И потом, когда мы уезжали, знаете, что они нам сказали? Вот вы сейчас уедете, а нас здесь заклюют. И, к сожалению, так и произошло. И это один из примеров того, когда человек попадает в духовно нездоровую общину, где отсутствует любовь, это просто перечеркивает все то наше свидетельство о Боге и Христе, о котором мы говорим, почему это так важно, почему Иоанн до своей старости, если это правда, то, что говорят историки, постоянно повторял эти слова. Дети, любите друг друга. Это очень сильное свидетельство миру о вести Евангелия. И я уже упоминал сегодня церковь в Филиппах, и мне хотелось бы снова прочесть несколько стихов из этого послания, послания филиппийцев. Посмотрите, 1 глава, 27 стих. Апостол Павел увещевает и говорит: «Только живите достойно благовествования Христова». Это очень радостное, очень теплое послание. Павел радуется тому, что церковь помнит о нем и заботится. Павел радуется, что они проповедуют о Христе. Павел радуется, что у них в жизни есть плод веры. Он очень рад за эту общину. И тем не менее, он пишет в этом послании о единстве, в таком коротком послании, потому что даже самого послания мы можем увидеть о том, что в церкви были люди, которые жили недостойно Евангелия, и его это особенно беспокоило. Поэтому он говорит: живите достойно благовествования Христова. И в церкви были люди, которые даже в 4 главе, даже там имена двух женщин, которые там, видно, были в ссоре между собой, и Павел просит даже служителей помочь им примириться, помочь им найти мир. И даже в этом коротком послании мы читаем, что несмотря на то, что церковь была духовно зрелой, возможно, так как она проповедовала Евангелие, был плод веры, и тем не менее даже в этой церкви в Филиппах были люди, которые ссорились между собой, враждовали между собой. И Павла беспокоило не просто то, что вот между ними нет мира, а он понимал, что это вредит Евангелию. И он говорит: живите достойно благовествования Христова. Иначе такая жизнь просто перечеркивает все ваше благовестие, все ваше свидетельство. И, скажем так, благодаря тому, что вот в церкви были такие ссоры между людьми или вражда, появился, на мой взгляд, поистине выдающийся текст об Иисусе Христе. Павел приводит им в пример Иисуса Христа. В послании филиппийцам, 2 глава, посмотрите, я взял перевод библейского общества. Посмотрите, как здесь написано: «Пусть мысли и чувства ваши друг к другу будут у вас, как у Христа Иисуса. Он по природе Бог не держался за равенство с Богом, но добровольно лишился всего, приняв природу раба и человеком родившись, но еще более себя умолил и так был послушен, что принял и смерть саму, смерть на кресте». Апостол Павел обращает взор церкви на Христа, и он говорит: поступайте по примеру Христа. Между вами должны быть такие мысли и чувства друг к другу, как у Христа к церкви, как у Христа к вам. И он говорит: посмотрите, на какую жертву пошел Бог ради спасения людей. Он не почитал быть равным Богу, и по сути, когда он воплотился, вот мы вспоминаем праздник Рождества. Рождество – это момент Боговоплощения. Все любят очень этот праздник, очень радостный, светлый праздник. Но поймите, с точки зрения небес, воплощение – это момент, когда Бог лишился всего. Но добровольно лишился всего. Я почему выбрал именно этот перевод, который помогает нам понять, на какую жертву пошел Бог, когда Он пришел на землю. Бог, который был всю вечность отделен от греха, должен был жить в атмосфере греха. Бог, который все время, можно сказать, находился или купался в лучах Божьей славы, должен был познать горе, печаль, одиночество. Бог, который плакал, который пережил унижение, Бог, который был послужен, как написано, даже до смерти и смерти на кресте. Он не просто умер как человек, а он умер позорной смертью. В первом веке умереть на кресте – это была позорная смерть. Если вы были гражданином Рима, даже несмотря на самое страшное преступление, вас не могли казнить на кресте. Это была позорная смерть. Он умер среди двух злодеев, преступников. И это говорит о том, что Бог возлюбил до конца. Он пошел на все, чтобы спасти людей. И таким образом Павел говорит, послушайте, неужели вы не можете из-за каких-то мелких ваших несогласий прекратить ваши споры, вашу вражду? Посмотрите на Бога. У него было сердце слуги. И подумайте, в Евангелиях очень многие конфликты Иисус разрешал не путем своей власти, своего положения, а то, что он имел сердце слуги, и он начинал служить людям. И Христос говорил, я пришел на землю не для того, чтобы мне служили, а чтобы послужить. И во время вечери, вспомните в Евангелии, ведь ученики собрались на вечерю в состоянии вражды. Они спорили между собой, кто из них будет больше. Когда одни ученики узнали, что два брата отозвали Иисуса в сторону и требовали лучшие места, они пришли в гнев. И вот в таком состоянии ученики приходят на вечерю, нужно умыть ноги. Никто не хочет этого делать, потому что все понимают, что умыть ноги – это значит быть меньшим. А никто меньшим быть не хочет. Все хотят быть большим. И что сделал Христос? Он взял полотенце и стал мыть ноги. И даже Петр, который отказывался и говорил, я не позволю тебе мыть ноги мне, может быть, это выглядело как смирение, но это тоже было проявление гордости. Этими словами Петр хотел сказать, если бы я был учителем, я бы никогда не мыл ноги своим ученикам. И посмотрите, Христос достиг вот этого единства и вот этого мира, потому что он стал служить, он проявил любовь, там написано, что он проявил любовь. И Павел говорит, посмотрите на Христа, на какую жертву пошел он ради грешников. И точно так же и нам нужно уметь справляться со своими эмоциями, чувствами. У нас должны быть такие же мысли и чувства, как у Христа по отношению к нам, и все это ради спасения грешников. Подумайте, он принял смерть, смерть на кресте. На кресте пролилась кровь Бога. Вот вы только вдумайтесь в эти слова. На кресте пролилась кровь Бога. Это какой-то парадокс, это невозможно понять. И на самом деле это так, и все это для того, чтобы дать возможность человеку примириться и дать надежду на покаяние, на примирение. В другом своем послании апостол Павел показывает альтернативу. Что происходит между людьми, если любовь отсутствует? И этот принцип можно применить везде. В стране, в семье, в церкви. Давайте посмотрим послание к Галатам. 5 глава, 15 стих. «Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегите, чтобы вы не были истреблены друг другом». Если вы посмотрите на это послание, оно очень суровое. Туда пришли законники, которые отвернули людей от Евангелия к закону. И когда люди отворачиваются от Евангелия, это приводит к тому, что отсутствует любовь. Законничество приведет к тому, что между людьми в общине будет отсутствовать любовь. И вот Джон МакАртур, он считает, что вот эти слова – угрызаете и съедаете, взятые из мира животных. Животные, чтобы выжить, они едят друг друга. И Павел говорил, что если отсутствует любовь, то вы будете походить вот на таких животных. Чем все закончится, вы просто истребите друг друга. Подумайте, какое серьезное предупреждение. И в этом отношении интересна история Израиля. И апостол Павел очень хорошо знал историю Израиля. Посмотрите, книга Библии делится на Ветхий Завет и Новый Завет. Это книги, написанные до Христа, и уже с рождения Христа. И вот последняя книга пророка Малахии записана за 430 лет до Рождества Христова. Народ был еврей, иудея была под оккупацией Персии. Там хозяйничали персы. Но когда мы приходим к Новому Завету, то что мы обнаруживаем? Уже хозяйничают римляне. Иудея под оккупацией, только римлян. А куда делись персы? И как появились римляне? Знаете историю Израиля? В 160 году до Рождества Христова произошло восстание Маккавеев. В результате этого восстания иудеи, они свергли персидского царя, они обрели национальную независимость, и это было очень большое достижение для Израиля. Они стали свободной, независимой страной. Но что произошло? Через буквально 100 лет различные религиозные партии стали враждовать между собой. И притом во времена Христа это можно было очень хорошо увидеть. Посмотрите, сколько было религиозных партий. Фарисеи – это одна партия. Книжники – это другая партия. Законники – это еще одна партия. Ессеи, зелоты, саддукеи – это все были вот такие религиозные партии. Что их объединяло, знаете? Они все чтили закон, Божий закон. Но между ними отсутствовала любовь, и все они враждовали с друг другом. Подумайте, парадокс. Когда между людьми нет любви, они будут использовать все, даже Божий закон, даже Божье слово, которое их будет не объединять, а будет разъединять. И апостол Павел понимал, что закон Моисея не объединил эти партии, а разъединил. И проблема была не в законе Моисея, он был совершенен, а проблема была в этих людей, потому что между ними отсутствовала любовь, и вражда среди иудеев была настолько сильной, что дело могло дойти до гражданской войны. И поэтому римлян пригласили как миротворцев. По сути, когда пришли римляне, они выполняли миссию миротворцев, и это единственная была власть, которая удерживала эти партии от войны между друг другом. Подумайте, когда было восстание Маккавеев, и все иудеи объединились, они достигли того, что обрели независимость. Точно так же и здесь они могли бы обрести независимость, но когда они стали враждовать, пришли римляне, а уходить не собирались. И таким образом евреи сами пригласили римлян как миротворцев, и римляне уходить уже не собирались. И поэтому во времена Христа мы видим, что иудеи снова под оккупацией, только уже хозяйничают римляне. И в 66 году от Рождества Христова у них была, опять же, возможность, они подняли восстание, они хотели освободиться от Рима, и снова стали угрызать друг друга, и все закончилось тем, что и говорил Христос. В 70 году Израиль, Иерусалим был окружен римскими войсками, полгода была осада, и потом пришел полководец Тит, все разрушил, и все было разрушено. И Павел очень хорошо знал историю, и не случайно он напоминает церкви, говорит, послушайте, отсутствие любви, вот будет такая альтернатива, вот такие отношения. И, конечно же, больше всего знаете, что пострадает? Пострадает весть о Христе, весть Евангелия. Ну, кто поверит вести о Христе людям, которые враждуют между собой, которые ссорятся, которые не могут найти мир? И Павла это очень сильно беспокоило. Именно поэтому здоровье общины, духовное здоровье общины – это ключевой элемент в нашем свидетельстве о Христе этому миру. Подумайте, иногда люди в церкви, может быть, очень сильно озабочены, какие правильные слова подобрать в молитве, как правильно одеваться на собрании. Может быть, кто-то ревностно чтит какие-то церковные традиции, чтобы другие их не нарушали. Но, наверное, больше нужно заботиться и думать о том, как я могу на этой неделе послужить своей церкви? А кто в церкви нуждается в большей заботе и утешении? А кому на этой неделе я могу проявить любовь в своей общине? Подумать о том, не вытеснила ли какие-то, знаете, вот эти традиции, искреннюю любовь и заботу о людях. Это то, о чем нужно думать больше всего, потому что Иисус об этом говорил, Иоанн записал эти слова. «Любите друг друга, так узнают, что вы мои ученики». И у нас есть в Библии тоже очень хороший образец Первой Церкви. В день Пятидесятницы, когда образовалась Первая Церковь, которая была исполнена Духом Святым, отличительной особенностью этой Церкви, знаете, что было? Отношение любви. Я прочту в книге Деяний, 2 глава, 46-47 стих. «Каждый день единодушно пребывали в храме, преломляя по домам хлеб, принимали пищу, веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви». Смотрите, это характеристика Первой Церкви. Они радовались спасению во Христе. Это была самая их большая радость. В их жизни их слова были подтверждены делами, плод любви. Они находились в любви у всего народа. Люди посторонние видели это, видели вот эти отношения любви. И написано, Бог прилагал спасаемых. И, наверное, к этому образцу должна стремиться каждая церковь. И мы, церковь Благовестия, несовершенная церковь. И между нами, как и в любой другой церкви, могут происходить какие-то трения, какие-то столкновения между нами, между верующими, потому что мы все имеем греховную природу. Мы гневаемся, мы раздражаемся, иногда эта греховная природа берет свое. Но чем мы отличаемся от людей в мире, от людей неверующих? Это нашей способностью каяться. Это нашей способностью приносить плод покаяния, примиряться. Это нашей способностью просить у Бога милости к нам и великодушия, и чтобы Он продолжал менять наши сердца. Что мы готовы учиться у Христа. Мы готовы справляться с нашим гневом, с нашим раздражением. Мы будем просить у Него силы, чтобы нам примиряться с теми, с кем мы в вражде, просить у людей прощения. И через это Бог будет работать нашими сердцами. И через это со временем все больше и больше в нашей жизни будет виден вот этот плод любви, когда мы будем способны на милосердие, на доброту, когда мы будем забывать наши обиды, будем прощать, не будем помнить, когда, может быть, многие немощи, недостатки других людей в семье будем покрывать любовью. И вот тогда любовь – это будет, знаете, как смазка в двигателе. Вот нет масла в двигателе, двигатель, извините за слово, загнется скоро. А масло, оно дает возможность работать двигателю. И точно так же любовь. Любовь дает возможность общине жить, благовествовать. И люди, которые будут приходить в такую общину, они будут видеть здесь не только нравоучение, не только обличение, но помощь, поддержку, утешение, сострадание и милосердие. И Бог будет работать точно так, как с нами, точно так же с теми людьми, которые приходят из мира со своими трудностями, со своими проблемами, со своими немощами. Давайте будем молиться об этом, чтобы Бог помог каждому из нас думать о заботе, о служении и брать пример у Христа. Аминь.